Итак, у нас сегодня недельная глава Толдот, родословие, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы будем говорить о продаже Исавом первородства за чечевичную похлебку. Как написано, он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Это Берешит, 25 глава, я прочитаю с 30 стиха. И сказал Исав Якову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Но Яков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Яков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Он ел, и он пил. Всем этим Исав ясно показал свое полное пренебрежение к духовному благу первородства, суть которого, в общем-то, в священническом служении Всевышнему. И причиной этого пренебрежения стали желания его необузданной плотской природы, его животной души. Другими словами, Исав пренебрег главный смысл своего существования в этом мире, цель которого – подчинить свою животную душу небесному царству, чтобы стать единой с этим небесным царством и достигнуть будущего мира. Проповедь я так и назвал: «И пренебрег Исав первородство». Итак, сегодня мы изучаем недельную главу Толдот. И синодальный перевод нам предлагает понимать это слово «Толдот» как родословие. Но слово «толдот» может также перевести и по-другому, как «порождение». А порождение – это то, что породил человек на протяжении своей жизни в этом мире. Слово «толдот» от глагола «ялет» по Стронгу 3205 – «рождать». Безусловно, слово «толдот» можно понимать и как потомство, и как родословие. Но мы сейчас говорим о тех духовных процессах, которые описаны в Торе, и одеты в одежды этого мира, понятны человеку. И когда мы читаем книги Откровений, и дела их идут вслед за ними, то речь здесь идет именно о тех порождениях человека, которые он сделал при своей жизни в этом мире. В Откровении 14 главе 13 стихе написано: «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ним». Итак, слово «толдот» мы будем читать как порождение, и именно так мы переводили это слово, когда говорили о порождениях этого неба и этой земли в дне сотворения будущего неба и земли. Это Берешит 2 глава, 4 стих, там написано, но в синодальном написано: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал небо и землю». Но здесь не видно того, что видно в тексте оригинала. Я прочитаю сейчас, как звучит оригинал, и дам пословный перевод, и тогда станет ясно, что же здесь написано. Написано Берешит 2 глава 4 стих в Торе: «Эле толдот а шамаим в а эрец б ибарем б йом асот аданай элогим эрец в шамаим». Здесь в начале стоит «Ашамаем» и «Аэрец» с определяющим артиклем, то есть речь идет об этой земле и об этом небе. А в конце этого предложения уже речь идет о «Эрец» и «Шамаем» без определяющего артикля, и речь идет уже о новом небе и о новой земле. И перевести следовало бы так: «Вот порождение этого неба и этой земли при сотворении их в дне делания предвечным всесильным нового неба и новой земли». И при таком прочтении становится понятно, что все, что будет идти дальше в тексте священных писаний, начиная с этого текста и дальше, это порождение неба и этой земли в дне сотворения всесильным нового неба и новой земли. Другими словами, все священные писания, вплоть до 22 главы книги Откровения, когда придут новое небо и новая земля, это все порождение этого неба и этой земли при сотворении их в дне делания предвечным всесильным нового неба и новой земли. И дальше также в 5 главе Берешит мы уже читаем более детальный план этого процесса, и речь идет уже о порождениях Адама, человека. Когда Всевышний творит человека по подобию Всесильного. В Синодальном написано 1 стих 5 глава: «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его». Но мы знаем, что Всевышний в замысле желает сотворить человека по образу и подобию своему. Но дальше мы читаем о том, что был сотворен человек только по образу Всесильного. А потом Всевышний вдувает в человека дыхание Амашиаха, и начинается процесс сотворения его по подобию. Так вот, первый стих на иврите, если читать Берешит 5 глава, звучит так. «Зе сефер толдот Адам». Бьем беро Элохим, Адам, бедмут Элохим, аса ото. И перевести следует так. Эта книга порождения Адама в дне сотворения Всесильным Адама по подобию Всесильного делания его. Другими словами, начиная с этого стиха, все родословие Адама, вплоть до прихода Иешуа Машиаха в этот мир и дальше до создания небесного Иерусалима, нового неба и новой земли. Все это входит в книгу порождения Адама при сотворении Всесильного Адама по подобию Всесильного. И мы видим, что во всех этих порождениях Адама, в его родословии, идет жесткая борьба в человеке между его духовным и плотским началом. И мы видим, что в 7-м поколении Адама был потомок Адама Енох, которого Всевышний живым взял на небо. А в 10-м поколении Адама остается только один Ноах, который достоин наследовать будущий мир. То есть идет жесткая борьба в человеке между его духовным и плотским началом. И о Ноахе мы читаем в 6 главе 9 стихе. «Вот житие Ноя». Опять это синодальный перевод и не отражает духовного смысла, глубины, которая есть в тексте на иврите. Значит, прочитаю сразу, ну, дочитаю. Синодальный. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил перед Богом». В Торе написано «Эле толдот Ноах», то есть не житие Ноаха, а вот порождение Ноаха. И дальше написано «Ноах, муж праведный, целостный, непорочный в роде своем, со всесильным ходил Ноах». То есть это то, что породил Ноах, и это именно то, что сделало его достойным наследовать будущий мир. Но вы только вдумайтесь в этот ужасающий факт. Все потомки Адама, кроме Ноаха, отвергли духовные ценности и предпочли жить для того, чтобы удовлетворять похоти своей плоти. И в итоге все они были уничтожены всесильным. И я не знаю, какой была численность всего населения земного шара в то время, но то, что все они погибли и спасся только Ноах, это само по себе кажется страшным ужасом. Гибель всего человечества. Не только потому, что отвергли духовно, за исключением Ноаха. И тогда можно представить, в какой духовной изоляции жил Ноах и его сыновья в то время, когда всякая плоть на земле извратила свой путь. И это продолжалось не год и не два, а практически всю жизнь Ноаха в первом мире. И вот Ноах выходит на очищенную землю со своими сыновьями и становится родоначальником современного человечества. И проходит 10 поколений от Ноаха, и вдруг все люди взбунтовались против Всевышнего и начали строить Вавилонскую башню. А по сути, речь идет о сообществе людей, движимых собственными мыслями и идеями о том, что лучше для человека. И эти их идеи были полностью противоположны пониманию Всевышнего о том, что есть благо для человека. И все только потому, что благо, к которому они стремились, было продиктовано животными потребностями плотского человека. И снова мы видим пренебрежение человеком духовного перед плотским. Всевышний выводит Авраама из этого сообщества. Но само сообщество не уничтожает, а просто смешивает их языки так, что они перестают друг друга понимать и рассеивает их по всему лицу земли. Не уничтожает, потому что он сказал Ноаху, что теперь во все дни, то есть в каждом роде и поколении, будет сеяние и жатва, холод и снова зима и лето, день и ночь. То есть во все дни, во всех поколениях будет проповедоваться Слово Всевышнего, и люди будут сами выбирать, чего они хотят. И их будет испытывать и отделять тех, которые во свете, от тех, которые во тьме, и так будет до скончания века. Это Берешит 8 глава, 21-22 стих написано. «И обонял предвечный, приятно благоухание и сказал предвечный в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И вот мы видим, что Всевышний выводит Авраама из этого сообщества строителей Вавилонской башни и приводит его в обетованную землю. И Авраама еще долгое время нет потомства, хотя ему было обещано. И все потому, что ему самому нужно было пройти определенный путь духовной борьбы со своим плотским началом, чтобы стать сосудом всесильным. И в 100 лет у него по обетованию рождается сын Ицхак, который должен стать тем семенем обетования, в котором благословятся все народы. Другими словами, Ицхак и есть этот образ и подобие всесильного, которого родил Авраам, и по которому будут устраиваться все люди, идущие путем Авраама. И вот наша глава говорит нам о порождениях Ицхака, Талдот Ицхака. И первое, что мы видим, это сам Ицхак, который родил духовного сына Авраама. И это тот Ицхак, которого родил Авраам. Прочитаем 19 стих, 25 глава, написано в Синодальном, опять же. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. На иврите же написано так. Эла талдот Ицхак бен Авраам. Авраам алит эт Ицхак. И из этого текста мы видим, что Авраам родил Ицхака. Авраам алит эт Ицхак. А Ицхак родил сына Авраама. Эла толдот Ицхак бен Авраам. Так написано. И по сути это похоже на то, как Ноах родил Ноаха, Иш Цадик Ветамим. Ицхак родил сына Авраама, то есть полное подобие Авраама. И также мы видим, что у Ицхака после 20 лет бесплодия, у Ицхака и Ривки рождается двойня, Исав и Яков. И казалось бы, если Всевышний обещал Аврааму, что в Ицхаке Аврааму наречется семя, то дальше у порождения Ицхака не должно быть никаких сбоев. Ведь так и написано в 12 стихе 21 главы Берешит. «Но Всесильный сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе семя». И если до 13 лет эти дети росли и учили историю своего дедушки Авраама, тем не менее мы видим, что когда они выросли, стали очень разными. В 27 стихе 25 главы Берешит написано: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах». То есть одному нравилась жизнь в материальном мире, а другому, наоборот, нравилось жить в уединении и заниматься Торой. И все было бы хорошо, если бы у них не было соперничества, а было бы сотрудничество. Такое же, как позже было у Исахара и Завулона. Но, к сожалению, уже в утробе матери они «ваэтроцацу» написано, от глагола «раца» притесняли, угнетали, сокрушали друг друга. А потом, когда они выросли, тот, кому принадлежало первородство, суть которого именно в священническом служении Всевышнего, отказывается от своего первородства ради чечевичной похлебки. Другими словами, ради того, чтобы насытить свою плоть, он отказывается от жизни в будущем мире. И снова мы видим пренебрежение человеком духовного перед плотским. И суть всей этой борьбы апостол Павел сформулировал очень просто. Это Римлянам 8 глава, с 5 по 9 стих написано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и шалом, потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Всевышнего живет в вас. А если же духа Машеха кто не имеет, тот и не его. Итак, живущие по плоти о плотском помышляют. И в этом суть вражды против Всевышнего. Потому что этими своими плотскими помышлениями они восстают против закона Всевышнего. И в этом вся суть духовной борьбы в человеке. Плотские помышления хотят сытой и комфортной жизни в этом мире, с полной вседозволенностью, половой распущенностью. И главный девиз их жизни – это слово «целесообразность», где нет места ни милосердию, ни человеческому состраданию. И здесь мы остановимся и отметим для себя, что именно по этой причине были погублены все люди первого мира, и спасся только один Ноах со всей семьей, поскольку он не просто помышлял о духовном, он этими духовными помышлениями обуздывал все свои плотские помышления. И потому Всевышний обратил на Ноаха свое внимание и сказал ему строить ковчег. И также по этой причине были погублены Содом и Гоморра. И это было предупреждением всем людям этого мира. Если они не обратятся, то погибнут точно так же, как Содом и Гоморра. Об этом говорит нам сам Иешуа в Евангелии от Луки, 17 главе, 28-30 стих, написано: «Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Все сказанное выше – это была духовная теория, которую все мы хорошо знаем. Но время теории прошло. Сейчас начинается время, когда эту теорию нужно применять на практике. Теперь мы к этой теории приложим немного пророческого контекста из книги Откровений, а потом все это наложим на события, происходящие в мире последние 100 лет, и думаю, это поможет всем нам проснуться и начать поправлять свои светильники. В книге Откровений, 17 главе, ангел показывает апостолу Иоанну великую блудницу, которая сидит на звере. Это 17 глава, с 1 по 3 стих написано: «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами». Ну, с блудницей нам более-менее все понятно. Она упоена кровью святых. А вот про зверя, преисполненного именами, хулящими Всевышнего, и имеющими 7 голов и 10 рогов, сказано так. Это здесь же 17 глава Откровения, с 9 по 13 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть 8-й, и он из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Другими словами, 7 голов этого зверя – это 7 гор. И это суть 7 царей, на которых сидит великая блудница. И в то время, когда это видение было показано Иоанну, было время 6-го царя. И после этого должен был прийти 7-й царь, но ему недолго было быть, и он пойдет в погибель. А вот дальше интересно. Зверь, который был и которого не стало, он будет 8-м царем. Но он из числа 7 предыдущих царей. То есть зверь уже был среди этих 7 царей. И у этого зверя 10 рогов, которые тоже суть 10 царей, которых еще нет. Но когда они придут и будут царствовать в этом мире, они все будут иметь одни мысли и передадут силу и власть свою, которую они имеют, этому зверю. Другими словами, через единомыслие этих 10 последних царей, зверь на земле будет творить свою волю и будет единовластным правителем во всем мире. А эти 10 царей будут просто исполнителями воли зверя. А теперь давайте сложим все вместе, что я сейчас вам говорил о борьбе между духовными и плотскими помышлениями и о причинах гибели первого мира, также Содома и Гоморры, с этим последним временем, о котором мы только что читали в книге Откровений, когда последние 10 царей передадут свою силу и власть зверю. Вообще, сам факт этого самоупразднения этих 10 царей в пользу единого правителя говорит нам о том, что перед самым вторым приходом Иешуа Машиаха наступит такое время, когда будут упразднены государства и границы, и будет одно правительство, которое будет стоять над всеми государствами и будет править всем миром. И обо всем этом говорит ангел апостолу Иоанну, а апостол Иоанн открывает это нам. Еще раз прочитаю Откровение 17 глава с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Здесь пока остановлюсь. А теперь давайте все сказанное выше наложим на события последних лет. В том числе и на эту пандемию, все, что с ней связано. Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что все, что происходит в мире, это не случайно. Вы знаете, с тех пор, как я уверовал, для меня единственной книгой стали Священные Писания. Все остальные книги, в том числе и бестселлеры последних 100 лет, были мне неинтересны, поскольку я считал, что чтение этих книг – это напрасная трата времени. Я слышал о них, но не читал, чтобы не отвлекаться от святости. Думаю, многие из вас думают так же, как и я. Так вот, есть книги, и я сегодня их упомяну, которые следовало бы нам прочитать, чтобы понять, что то, что мы изучаем в Писаниях в теории, уже начало происходить в реальной жизни сегодня, здесь и сейчас, и мы уже это проспали. Оно уже идет полным ходом. Первая книга, с которой нам следовало бы познакомиться, это антиутопический, сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли, опубликованный в 1932 году. Называется эта книга «О дивный новый мир» или «Прекрасный новый мир». На английском «Brave New World». И можно было бы сказать, ну и что с того? В мире много фантастов, которые что-то придумывают. И что ж теперь нам надо всех фантастов читать вместо Библии? Нет, всех не надо. А вот эту книгу надо, потому что Олдос Хаксли пишет не от себя. В своей книге он выражает понимание того сообщества, к которому он принадлежит. А здесь достаточно сказать, что это сообщество как раз и стоит у истоков зарождения глобальных структур, которые уже сегодня стоят над правительствами. Например, родной брат Олдоса Хаксли, Джулиан Хаксли, английский биолог, эволюционист, гуманист, политик. Один из создателей синтетической теории эволюции, и он был первым генеральным директором ЮНЕСКО и также принимал активное участие в создании Организации Объединенных Наций, которая сегодня считается очень важной наднациональной структурой. Другими словами, роман Олдоса Хаксли – это не просто идея одного человека, это программа того сообщества, которое он представлял. Давайте кратко посмотрим на эти идеи. Я бы мог привести множество экспертных заключений по этому поводу, но для того, чтобы никто не сказал, что я распространяю фейковые новости, обращаюсь именно к первоисточникам, которые написаны очень важными людьми и умными людьми этого мира, которых никто не обвинит в фейковых новостях. Итак, позволю себе прочитать краткое содержание этого антиутопического сатирического романа английского писателя Олдоса Хаксли, который называется «О дивный новый мир». Написан, еще раз подчеркну, в 1932 году. Значит, действие романа разворачивается в Лондоне, в далеком будущем. Это 26 век нашей эры, а именно 2541 год. Люди на всей земле живут в едином, прогрессирующем государстве, где возведены в основу следующие ценности – беззаботность, сексуальная свобода и потребление. Отсчитывается новое летоисчисление, называется «Эра Т», буква «Т», с появления Форда Т. Потребление возведено в культ. Символом потребительского бога выступает Генри Форд. А вместо крестного знамения люди осеняют себя знаком Т. Согласно сюжету, люди не рождаются естественным путем, а выращиваются в бутылях на специальных заводах, инкубаториях. На стадии развития эмбриона они разделяются на 5 каст, различающихся умственными и физическими способностями. От альф, обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных эпсилонов. Альфа ходят в одежде серого цвета, наиболее интеллектуально развиты, ростом выше представителей других каст, выполняют самую высококвалифицированную работу – управленцы, врачи, преподаватели. Бета ходят в красном – это медсестры, младший персонал инкубатория. Генетический материал низшим кастам берут у себе подобных после оплодотворения зародыша, проходят специальную обработку, и в результате одна зигота почкуется до 96 раз. И это создает стандартных людей. 96 тождественных близнецов, работающих на 96 тождественных станках. Затем зародышам значительно снижают подачу кислорода, отчего снижается умственно-телесный уровень. Низшие касты ниже ростом, интеллект снижен. Гамма ходят зеленым. Это рабочие специальности, требующие небольшого интеллекта. Дельта ходят в хаки. Эпсилоны ходят в черном. Это обезьяноподобные полукретины, как их описывает сам автор. Не умеют читать и писать. Это лифтеры, неквалифицированные рабочие. Дети с момента зачатия готовятся к тем видам труда, которые должны будут выполнять. Люди низших каст, будущие чернорабочие, прислуга, специально отупляются. Их эмбрионы угнетаются этиловым спиртом и выращиваются с применением метода бакановскизации. Почкование зиготы с целью ее многократного деления и получения десятков однояйцевых близнецов. Для поддержания кастовой системы общества посредством гипнопедии людям прививается гордость за принадлежность к своей касте, почтение по отношению к высшей касте и презрение к низшим кастам, а также ценности общества и основы поведения в нем. Ввиду технического развития общества, значительная часть работ может быть выполнена машинами и передается лишь людям для того, чтобы занять их свободное время. Большинство психологических проблем люди решают с помощью наркотика, который называется сома, который не вызывает синдрома, но убивает потребляющих его к возрасту около 60 лет. Благодаря достижениям медицины к этому возрасту люди не успевают состариться и умирают молодыми и красивыми. Даже смерть они встречают весело, беспрерывно развлекаясь синтетической музыкой, телепередачами и наркотиками. Вместо нравственности людям с детства во сне внушаются примитивные гипнопедические установки на потребление, коллективизм, классовое разграничение и гигиену. Например, сонмы грамм и нету драм. Лучше новое купить, чем старое чинить. Чистота – залог благофордия. А, В, С, витамин D, жир в тресковой печени, а треска в воде. Института брака в описанном романе в обществе не существует. И более того, само наличие постоянного полового партнера считается неприличным. А слова «отец» и «мать» считаются грубыми ругательствами. Причем, если к слову «отец» примешан оттенок юмора и снисходительности, то «мать» в связи с искусственным выращиванием в колбах едва ли не самое грязное ругательство. Уроки сексуального воспитания и сексуальные игры обязательны для всех детей. А взрослые ведут беспорядочную половую жизнь и смотрят кинопорнографию. Все это считается залогом психического здоровья. Ведь по учению Фрейда детско-родительские отношения и сексуальные запреты вызывают неврозы, поэтому и были устранены как вредные. Для нестерилизованных женщин обязательно контрацепция и уроки мальтузианства. Мальтузианство Томаса Мальтуса, который еще в 1798 году объявил, что любые рассуждения о будущем государстве бессмысленны, поскольку базируются на довольно узкой производственной базе и наличии природных ресурсов. Мальтус утверждал, что производство продовольствия возрастает в порядке арифметической прогрессии, тогда как население имеет тенденцию увеличиваться в геометрической прогрессии. В результате когда-нибудь этот дисбаланс приведет к необходимости ограничения численности населения. Иначе это сделают всадники апокалипсиса, а это голод и эпидемии. Вот так Мальтус еще рассуждал в 1798 году, и вот в этой книге матерям, которые не стерилизованы, читают такие лекции. В жизни общества ликвидировано все возвышенное и вызывающее сильное чувство. Любовь, религия, высокое искусство, свободомыслие и фундаментальные науки. Все это имеет свои плебейские заменители. Безопасный секс и наркотики, культ Форда, индустрию массовых развлечений, внушение стереотипов, бесподлинных знаний и осмысления. Почти все люди счастливы примитивным гедоническим счастьем. Книга описывает жизнь различных людей, которые не могут вписаться в это общество. Ими становятся те, кто не усвоил всеобщий коллективизм и у кого развилась индивидуальность и самосознание. Ну вот коротко содержание этой книги. И вот что интересно. Значит, книга была написана в 1932 году, а уже 24 ноября 1945 года в письме, которое Хаксли адресовал В. Окампо, он пишет: «Роман «О дивный новый мир» до ужаса актуален в данный момент и обнаруживает все признаки того, если мы не взорвемся, не разлетимся на куски до того времени, чтобы стать буквальной реальностью в течение жизни следующих двух или трех поколений». А в 1958 году, спустя почти 30 лет после выхода первой книги, Хаксли публикует ее нехудожественное продолжение. Называется «Возвращение в дивный новый мир», в котором он рассуждает, насколько приблизился или отдалился наш мир от описанного в романе 27-летней давности. И Хаксли приходит к выводу, что мы движемся к концепции дивного мира намного быстрее, чем он предполагал. Вот в такой дивный мир мы движемся планомерно и целенаправленно уже больше 100 лет. И подтверждением словам Хаксли о том, что содержание его романа «О дивный новый мир» становится реальностью в течение следующих 2-3 поколений, подтверждением этому является вторая книга, которую следовало бы нам прочитать, хотя бы также в кратком содержании. Это книга руководителя Всемирного экономического форума ВЭФ Клауса Шваба. Эта книга называется «Четвертая промышленная революция». Вы знаете, что такое Всемирный экономический форум. Это тот, который регулярно проходит в Давосе. Многие президенты считают за большое счастье, если их приглашают на этот форум. Этот Всемирный экономический форум – это не государственная организация. Она стоит над государствами и правительствами. Как они себя позиционируют, имеет консультативный формат. Разрабатывают инструкции, которые потом ложатся на столы президентов, правительств ведущих стран мира, как рекомендации. Поэтому, если руководитель этого Всемирного экономического форума пишет книгу, то думаю, что это очень важная книга, и фейком ее никак не назовешь. Значит, введение из этой книги. По мнению Клауса Шваба, мир входит в четвертую индустриальную революцию. Мир преображается на наших глазах. Новые технологии меняют жизнь, убеждения и ценности. У любой технологии есть и темная сторона. Избежать перемен нельзя, но можно их направить в нужное русло, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. Атрибуты эпохи. Интернет повсюду, маленькие и мощные сенсоры, искусственный интеллект и машинное обучение. Что отличает четвертую индустриальную революцию от прошлых этапов? Во-первых, темпы развития, поскольку каждая последующая инновация создает все более эффективную технологию. Революция развивается экспоненциально. Никогда ранее в истории человечества перемены не происходили так стремительно. Во-вторых, размерность изменений. Реальный и виртуальный мир проникают друг в друга, рождая на стыке прорывные решения. Здесь мой комментарий. Вы должны понимать, что в этих кратких формулировках содержатся очень глубокие процессы, в центре которых стоит сам человек и его трансформация. Об этом чуть дальше мы сейчас увидим. Между собой смешиваются совершенно разные технологии. Системы становятся еще более сложными и интегрированными. Трансформации происходят по вертикали и горизонтали. И в результате затрагиваются все уровни. Слушайте, человек, общество, государство и мир. Обратите на эту фразу внимание. Автор говорит о том, что в ближайшее время трансформации будет подвержен не только человек, но и общество, и государство как таковое, и весь мир. Послушайте, что автор говорит дальше. В-третьих, меняются целые системы. Технологии воздействуют на внутренние и внешние составляющие систем. Придется пересмотреть базовые понятия. Власть, деньги, партнерство, отношения, собственность, идентичность. Речь идет о личности человека. И возникает вопрос, что такое человек? Вы только вдумайтесь, что говорит автор. Нам придется пересмотреть базовые понятия. Власть, деньги, партнерство, отношения, собственность, идентичность, то есть пересмотреть отношение к сущности самого человека. По сути, уже из введения книги, которую написал автор, мы видим, что речь идет о слиянии живого и неживого, которое в конечном счете приведет к отмене человеческой идентичности. То есть речь идет о полном слиянии биологического и цифрового, органического и неорганического, естественного и искусственного, слияния этого в одно. И подспудно идет процесс изменения понимания человека как такового. То есть фактически отвергается библейское понимание человека как созданного по образу и подобию Всевышнего, и предлагается начать смотреть на сущность, которую называли человек, как на экспериментальный объект, который необходимо превратить в новое существо, которому дали имя трансгуманист. Трансгуманист – это переходное существо к постчеловеку, и вот этот проект сегодня в научном мире называют биоцифровая конвергенция. Конвергенция – это и есть соединение в одно целое. А биоцифровая конвергенция – это как раз и есть соединение живого и неживого в одно целое. И необходимо сделать так, чтобы человек реально согласился с тем, что он является объектом, и позволительно внедряться в природу человека. Позволительно ее менять и полностью изменять. И это должно быть с добровольного согласия и желания человека. Вот что главное. А как это сделать? Для этого необходимо изменить вот это понимание сущности самого человека. Потому что пока держится понимание человека как созданного по образу и подобию Бога, или хотя бы гуманистическое понимание человека, которое есть сегодня в мире, человек как венец творения, то этого никто не примет. Именно поэтому сегодня происходит размытие человеческого сознания, размытие его самоидентификации, размытие половой ориентации как таковой. И когда будет закончен первый этап, который сейчас проходит, тогда они будут считать, что люди будут уже готовы принять эту концепцию. И вот этот укол, который нам так настойчиво предлагают сделать, является частью этого первого этапа подготовки человека к принятию этой концепции. Вы что-нибудь слышали о возможностях графена? Клаус Шваб в своей книге пишет, что у этого графена большие перспективы. Например, опыты на грызунах показывают, что животные под воздействием вот этого графена теряют чувство опасности и осторожности. И у них подавляется воля к сопротивлению. То есть, если мышка, раньше выходя в комнату, что-нибудь найти покушать, сразу чувствовала запах кошки, и это ее пугало, она убегала, то после воздействия на нее графена, она теряла страх, ей уже было безразлично, что с ней будет. Она просто ходила по комнате, как будто ничто ей не угрожает. В этой книге есть еще много интересных моментов. Кому интересно, можете ознакомиться с этой книгой. И вот, что в контексте всего этого обращает на себя внимание. В прошлом году выходит новая книга Клауса Шваба и Тьерри Миллера и называется, слушайте, «COVID-19, двоеточие, великая перезагрузка». Согласитесь, уже само название книги говорит о том, что ничего случайного не происходит. У всего есть своя причина и цель. И эту книгу пишет уважаемый человек, руководитель Всемирного экономического форума. Поэтому трудно пройти мимо и сказать, что мало ли чего кто напишет. Значит, несколько цитат из введения к этой книге. Я уже заканчиваю. С тех пор, как COVID-19 вышел на мировую арену, он резко разрушил существующий сценарий управления странами, жизни с другими и участия в мировой экономике. Мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, не имеет аналогов в современной истории. Нас нельзя обвинить в преувеличении, когда мы говорим, что они погружают наш мир в целом и каждого из нас индивидуально в самые сложные времена, с которыми мы сталкивались на протяжении поколений. Это наш определяющий момент. Мы будем иметь дело с его последствиями в течение многих лет, и многое изменится навсегда. Это приводит к экономическому разрушению монументальных масштабов, создавая опасный и нестабильный период на нескольких фронтах – политическом, социальном, геополитическом, вызывая глубокую озабоченность по поводу окружающей среды, а также расширяя охват технологий в нашей жизни. Ни одна отрасль или бизнес не будут защищены от воздействия этих изменений. Миллионы компаний рискуют исчезнуть, а будущее многих отраслей остается неопределенным. Некоторые будут процветать. На индивидуальной основе для многих жизнь, которую они всегда знали, рушится с пугающей скоростью. Но глубокие экзистенциональные кризисы также способствуют самоанализу и могут таить в себе потенциал для трансформации. Линии разломов в мире. В первую очередь, социальное разделение, отсутствие справедливости, отсутствие сотрудничества, провал глобального управления и лидерства теперь обнажены как никогда лучше. Люди чувствуют, что пришло время для переосмысления. Возникает новый мир, контуры которого мы можем представить и нарисовать. На момент написания июнь 2020 года пандемия продолжает ухудшаться во всем мире. Многие из нас задумываются, когда все вернется на круги свои. Короткий ответ, который дает Клаус Шваб – никогда. Ничто никогда не вернется к нарушенному чувству нормальной жизни, которая преобладала до кризиса. Потому что пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный переломный момент в нашей глобальной траектории. Некоторые аналитики называют это серьезной бифуркацией, другие – глубоким кризисом библейских масштабов. Но суть остается той же. Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, растворенный в контексте пандемии. Грядут радикальные изменения таких последствий, что некоторые эксперты называют эру до коронавируса и после коронавируса. Мы продолжим удивляться как быстроте, так и неожиданному характеру этих изменений, поскольку они объединяются друг с другом, они вызывают последствия второго, третьего, четвертого и более порядка, каскадные эффекты и непредвиденные последствия. Поступая таким образом, они сформируют новую нормальность, радикально отличающуюся от той, которую мы постепенно оставим позади. Многие наши убеждения и предположения о том, как может или должен выглядеть мир, будут разбиты в этом процессе. Итак, директор Международного экономического форума Клаус Шваб говорит нам, что мы на пороге нового мира, который изменит базовое понятие о том, что есть человек, каким должен быть человек и весь будущий мир вот этого всеобщего благоденствия. Ну, еще для полноты картины можно было бы прочитать эссе, коротенькое эссе под названием «2030 год. У меня ничего нет, и я счастлива». Автор этого эссе – член парламента Дании Ида Аукен, которая написала эссе о том, какой она видит нашу жизнь в будущем. Но мы его читать не будем, кому интересно, тот прочитает. Как мы видим, во всех этих мыслях, которые изложил нам директор Всемирного экономического форума, нет никакой конспирологии. Нет той конспирологии, о которой говорил нам на прошлой неделе президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции в Москве, который призвал власти страны ввести ограничения для той части населения, которые не прививаются, как он сказал, из-за конспирологических измышлений. Как мы видим, никаких конспирологических измышлений в том, что происходит, нет. Все довольно ясно и четко сказано, без всякой конспирологии. И сказано людьми, которые имеют значительное влияние на мир, в котором мы живем. Ну вот теперь самое время нам вернуться в 17 главу Откровения, чтобы посмотреть, чем закончится вся эта история. Откровение 17 глава, 12-14 стих написано. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Итак, мы видим, что во всей этой духовной войне Агнец победит. И те, которые с ним, это и есть суть званые и избранные и верные. Вспомните название проповеди. «И пренебрег Исав первородство». Вспомните, как он ел и пил, встал и пошел, и пренебрег свое первородство. Вспомните, как люди первого мира и люди Содома и Гоморры были погублены именно потому, что пренебрегли духовное и избрали удовлетворение плотскому. И еще давайте помнить, что Иешуа дал нам обетование. Обетование о том, что он с нами до скончания века. В книге Откровений, 3 глава, с 8 по 11 стих написано. знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Да поможет он нам сохранить слово терпения его и остаться с ним в то время, когда година искушения уже идет на всю вселенную. В имени Шоу Машеха. Аминь.